Артур Конан Дойл. «Приключения с большим пальцем инженера». Из всех проблем, которые мой друг, мистер Шерлок Холмс, разгадывал за годы нашей дружбы, всего лишь два дела привлекли его внимание благодаря мне. Большой палец мистера Хезерли и безумие полковника Уорбертона. Из них второе вроде бы предлагало более широкое поле возможностей для проницательного и тонкого наблюдателя. Однако первое началось столь странно, и подробности его столь драматичны, что, пожалуй, оно более достойно опубликования, пусть даже оно представило моему другу меньше возможностей для применения тех дедуктивных методов, с помощью которых он получал столь поразительные результаты. История эта, насколько мне известно, не раз освещалась газетами, но, как бывает всегда с изложениями, когда все факты втискиваются в половину газетного столбца, впечатления они производят куда меньше, чем когда те же факты постепенно устанавливаются на ваших собственных глазах, а тайна открывается мало-помалу, и каждое новое открытие означает ступень, подводящую ко всей полноте истины. В то время сопутствующие обстоятельства произвели на меня глубочайшее впечатление, и протекшие с тех пор два года нисколько его не ослабили. Было лето 89-го года, когда вскоре после моей женитьбы произошли события, итог которым я теперь намерен подвести. Я вернулся к гражданской практике, наконец покинув Холмса одного в квартире на Бейкер-стрит, хотя постоянно навещал его. А иногда даже мне удавалось убедить его преодолеть богемные привычки и побывать у нас. Моя практика постепенно ширилась, а так как волей случая жил я неподалеку от Паддингтонского вокзала, то обзавелся несколькими пациентами среди его служащих. Один из них, извлеченный мною из длительной и мучительной болезни, не уставал восхвалять направо и налево мои достоинства и отсылать ко мне каждого страдальца, на которого имел влияние. Однажды утром, незадолго до 7 часов, меня разбудила горничная, постучав в дверь и доложив, что с Паддингтонского вокзала пришли двое мужчин и ждут в приемной. Я поспешил одеться, так как по опыту знал, что травмы на железной дороге редко бывают пустяковыми, и быстро спустился в приемную. Внизу лестницы меня перехватил мой верный поклонник, поездной кондуктор, плотно закрыв за собой дверь приемной. «Он у меня там», — зашептал он, тыча большим пальцем через плечо. «Не беспокойтесь». «Что за он?» — спросил я, так как его поведение словно указывало, будто он запер в моей комнате какое-то странное существо. «Да новый пациент», — шепнул он. «Я решил сам его привести, чтобы он не удрал. Он там в полном порядке и здравии. А я пошел, доктор, у меня же свой долг, как и у вас». И он удалился во свояси, этот услужливый вербовщик, не дав мне даже времени поблагодарить его. Я вошел в консультационную и увидел сидящего у стола джентльмена. Он был скромно одет в костюм из твида в елочку. На мои книги он положил кепку из мягкой ткани. Одна его кисть была обмотана носовым платком, усеянным пятнами крови. Он был молод. Я дал бы ему не больше 25, с мужественным, сильным лицом, но землисто-бледным. И у меня возникло впечатление, что он находится во власти сильнейшего волнения, и ему стоит огромных усилий владеть собой. «Простите, доктор, что я так рано разбудил вас», — сказал он, — «но ночью со мной случилась большая беда. Я приехал утренним поездом, а когда на вокзале осведомился, где я могу найти доктора, какой-то добрый малый любезно проводил меня сюда. Я дал горничной мою визитную карточку, но, как вижу, она оставила ее на столике. Я взял карточку и пробежал ее глазами. Мистер Виктор Хезерли, инженер-гидравлик, 16А Виктория-стрит». 3-й этаж. Таковы были фамилия, род занятий и место жительства моего утреннего посетителя. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал я, садясь в свое кресло. «Насколько я понял, вам пришлось ехать ночью, и монотонность такого путешествия сама по себе утомительна». «Ну, мою ночь монотонной никак не назовешь», — сказал он и рассмеялся. Смеялся он заливисто, на высокой звенящей ноте, откинувшись в кресло и содрогаясь всем телом. Все мои инстинкты врача восстали против этого смеха. «Прекратите!» — вскричал я. «Возьмите себя в руки!» И я налил в стакан воды из графина. Бесполезно. Он был во власти истерического припадка, каким подвержены сильные натуры после кульминации и завершения тяжелого кризиса.